Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, январь, день 31. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве, это по Яндексу, а COD оценивает ситуацию в 7 баллов. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Аэрофлот с 1 февраля вернет в меню эконом-класса вино и пиво. Такие данные РИА Новости привели в авиакомпании. Там уточнили, что пиво вновь появится на рейсах продолжительностью от 6 часов, вино от 3 часов. Пиво от 6 часов, а вино от 3 часов. Странно. А наоборот, когда пиво пьешь, лучше, чтобы рейс был покороче. Сами понимаете, сложности могут возникнуть. В сентябре прошлого года Аэрофлот вывел из меню эконом-класса вино и мороженое на рейсах продолжительностью более 6 часов. Все, будет пиво и будет вино на рейсах Аэрофлота. А вот недавно мы совсем говорили про авиадебошира, что он то ли пьяный был, то ли не он был трезвый. И говорили о том, что алкоголя вообще, может быть, не должно быть на рейсах самолетов наших, да, авиакомпаний, на рейсах авиакомпаний наших. А тут вот смотрите как. «Привет, меня видно?» — пишет Равикс. «Видно, видно. А бесплатно или за деньги иностранцы на халяву наливают?» — пишет СД. «Не могу знать, не могу знать». 7373948, телефон прямого эфира. Странно, да? Мы когда трезветь-то будем вообще или нет? Алло, здравствуйте. Говорите. Понимаю, понимаю. Сложная тема, больно, может быть, перехватило горло. Алло. Да. Есть ощущение, что вы вышли на связь прямо с МКС? Чего? Не знаю никакого предыдущего часа, его не существует. Все, что было до меня, считай, нет. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Алло.
Да.
Алло, Алексей,
может, у нас проблемы какие-то, проблемы какие-то со связью?
Это я. Добрый
ага, вечер. Это вы, а это я, да, пожалуйста.
Да, Алексей, значит, я за, чтобы люди пили, потому что люди должны, потому что они летают, и они нервничают очень сильно. Я психолог по образованию, я знаю, что такое нервничать перед полетом. Я считаю, что нужно разрешать. Да, нужно в каких-то количествах небольших. Но если запрещать, понимаете, Алексей, тогда они будут пить где-то в аэропортах. Да, можно, но чуть-чуть. А если...
Вопрос. Вы боитесь летать, пожалуйста. Тимофей, сами?
Очень сильно боюсь.
И да, я Алексей. Боюсь летать, ненавижу самолеты, честно признаюсь, Алексей, но не пью.
Но это же демократия у нас, поймите.
Это сложно, надо сложно. Пить, понимаете, я же человек тоталитарного мышления, да. Спасибо большое. Я понимаю, я-то человек тоталитарного мышления. Мне сложно принять эту демократию алкоголическую нашу. А, сейчас объясню. Я сам не люблю самолеты. Сам не люблю на них летать. Мне не нравятся процессы, которыми я не управляю. Я не люблю ездить на пассажирском кресле в машине. Не люблю. Редко и мало кому вообще доверяю из водителей. Это то есть я должен этого человека знать, и у него должна быть еще и манера вождения похожа на мою. Я достаточно безопасно стараюсь ездить. Вот. Ненавижу самолеты, потому что я ничего не контролирую вообще. И мнимый контроль в виде, там, визуально, вот когда я смотрю, там, закрылки пошли, закрылки ушли, там, шасси зашли, ушли, все это, этого мне недостаточно. Я не понимаю, что происходит, я не могу этим управлять, меня это раздражает. Я это ненавижу, все. Все, что я не могу контролировать, я ненавижу. Поэтому тоталитарность, она в моей крови, сами понимаете. Но! При этом я, например, могу совершенно спокойно не употреблять алкоголь как перед полетом, так и во время полета. Хотя я нервничаю, честно признаюсь. Я не то чтобы прям расслабляюсь на борту самолета. Мне не нравится. Мне не нравится летать на железяке, которая несколько десятков тонн весит, да? И я вообще не понимаю, как она летает. Ну, я понимаю, физику-то мы все в школе учили, но поверить в это не могу. На мой взгляд, это все равно какое-то шаманство, да? Колдунство, как некоторые говорят. Да? Что-то в этом шаманское. Ну, не может железяка так летать, а она все равно летает. Поэтому нервничаю сильно, но не пью. Не пью. Поэтому не знаю, зачем это все нужно. Магия, да, это магия какая-то. Колдунство, знаете, очень сильное колдунство. Ну, не может же оно летать-то, правильно? Это тот самый Тимофей? Да, Борис, это тот самый Тимофей. Он демократ ведь. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да.
Я вам скажу, что я, скажем так, к самолетам отношусь без фанатизма, летать тоже не люблю, но как бы не парюсь. Летаю, когда надо, и не загоняюсь. Но насчет алкоголя я считаю, что это вообще не нужно. Вот лично для меня это не нужно. Я не люблю пьяных людей рядом в общественном транспорте.
А Тимофей не может, не напившись, лететь, потому что ему очень страшно, ему страшнее, чем вам. Он больше ненавидит самолет.
Ну, пускай, значит, на поезде, я не знаю, на машине
как-то. А ну как это? На поезде куда-нибудь во Вьетнам? Я думаю, это долго придется.
Ну, есть, я не знаю, по паромам там, еще...
По паромам во Вьетнам. Ну, я понимаю.
Не, ну, Алексей, ну, серьезно, ну, это на самом деле, ну, вот, понимаете, с детьми бывает летишь, да, еще что-то. Рядом сидит какая-нибудь дядя невменяемый, который, ну, реально прибухнул лишнего, да, а чего воняет. Да,
с другой стороны, я летаю в самолетах, и меня больше беспокоят тучные люди, которые купили-то, конечно, билет на одно место, но они физически не могут в одно место это уместиться, и они начинают мешать. Меня вот так вот, знаете, придавило. Я тут летал в Сочи на выходных, меня еще, мало того, место выпало единственное, это сухой суперджет, по-моему, был, и место без окна вообще, то есть я просто там стену.
Да,
и рядом сидел, значит, мужичок, ну, он был такой крупный. Он невысокого роста, но крупный вширь.
Ну, понятно.
Он меня вдавил просто в эту стену без окна. Я сидел криво, как мог. Ну, я не обижаюсь на него, потому что я понимаю, что по-другому никак он не мог, да, уместиться. Он что боком, что не боком. Ну, вы понимаете?
Алексей,
вот лучше бы он был тощий и пьяный, отключился бы, нет?
Алексей, а представьте, что этот толстенький мужчинка был еще и бухой.
Пьяный. Да.
Видел, как он опьянил.
Да.
Извините, да. Да. Вот представьте себе такую ситуацию. Мало того, что он, извините, может быть, пухленький, да, может быть, ну не очень давно, так сказать, в душ ходил, как это часто бывает иногда.
Бывает.
Ну, или там специфические какие-то, да, человеческие, так сказать, качества. Да, а это он еще и немножечко в состоянии алкогольного опьянения. Ну, вот я не понимаю, зачем это.
Он уже не так, я представил, как он, напившись, отключился, и вот лежит распластало, и он еще, и он дышит в лицо мне, и дышит мне в лицо, сбоку.
Да, вот так вот. Возможно, что там летает, у него там, это все дело в
Конечно, он лежит рядом, да, и вот... ему что-то снится неприятно, естественно, да, вот эти вибрации самолета, шумы, ему что-то, может быть, неприятное снится, и он в этот момент... так вот, над духом над моим. Неприятно, да, неприятно. Мало того, что он и так много места занимает, да еще... Да, или еще чего-нибудь похуже спирит, то я даже говорить им, купи билет первого класса, если такой, деловой. Что? Говорит Алекс. Так там вообще все пьют. А мне в субботу лететь, и мне плохо, потому что поезд, если сломался, с него можно хотя бы уйти, а с самолета никуда ты не уйдешь, пишет Борис Байкер. Вот, Борис Байкер. Вот я с вами полностью... Я почему на машине езжу? Я-то думаю, когда я на машине, я вроде как все контролирую. Это, конечно, тоже иллюзия, но как-то в нее легче поверить. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Алексей.
Да.
Это Максим. Вы знаете, когда вы садитесь в самолет, вы понимаете, что вы в заложенных ситуациях.
Вот.
Вы можете не долететь. Но, может, перед смертью можно выпить и покурить.
Но покурить уже давно нельзя в самолете, это раз.
Ну, а выпить-то можно. Вы будете две минуты падать и маму вспоминать.
Пьяный. А вдруг не вспомните? Знаете, до такого может состояние...
Пьяным-то лучше, чем трезвым.
Не знаю. Пьяным или трезвым? Как лучше умирать? Задается вопросом наш слушатель. Ну так, прямо сразу о самолетах, да, думает. То есть вы все садитесь в самолет с тяжелым сердцем, с ощущением предстоящей смерти, и вы решаете, что, ну, надо как-то вот эту боль, да, и это предвкушение, этот страх каким-то образом приглушить. И из всех возможных вариантов, которые вам предлагаются, просто все вообще незаконные остальные, вы выбираете алкоголь, и там изо всех сил напиваетесь. Но как-то иногда происходит, что люди, вот, пытаясь заглушить эту боль внутреннюю, пробуждают отвагу, совмещенную со слабоумием, и начинается концерт. Такое ведь тоже бывает. Не все чувствуют эту грань, когда боль уже ушла, страха больше нет. Но еще пока не наступил момент отваги и слабоумия, и все-таки переходит в это. Взять баночку электронную, там, известно что, и в туалете сидеть, пишет Павел Трейдер. Прекрасно. Прекрасно. Я представляю, заперевшись в туалете самолета, да, в общественном туалете сидеть и наслаждаться жизнью, ожидая собственной смерти. Довольно странно. Мне кажется, это мало героического в этом поведении. В следующий раз брызни ему в пасть из баллончика, пишет 51-й. Какого баллончика? Баллончика чего? Объясните мне, пожалуйста. Пьян в море по колено. Вот единственное объяснение, пишет Сергей. То есть все, кто пьет на борту самолета, просто боятся. Они просто трусишки мелкие. Да, вы не можете справиться с собственным страхом. Ха, а как бы вы вели тогда программы на радио? Знаете, как люди боятся выступать в прямом эфире? Знаете, как они боятся? Вы бы что тут, пьяные в стельку валялись бы все, а?
Здравствуйте, привет, Москва.
Вот так бы это было. А вы знаете, что страх выступления перед людьми ровно такой же, как и страх смерти? Это не мое. Это я читал то, что говорят психологи. Они говорят, что страх выступления, то есть вот на экзаменах, когда люди отвечают, там, еще где-то там на камеру говорят, они также боятся, или со сцены выступают, также боятся с непривычки, как смерти этого. Почему? Потому что раньше, ну и вообще-то и сейчас это существует, но тем не менее, раньше изгнание из общества значило верную смерть. То есть люди жили такими небольшими общинами, и если тебя изгоняли из этой общины, то, скорее всего, тебя кто-нибудь либо сожрал, либо голодная смерть. Понимаете, да? Давным-давно. И на подсознании у человека отложилось, если его общество изгоняет, он все, он умрет. И поэтому у человека на подсознании страх выступления перед людьми на широкую аудиторию какую-то, точно такой же, как страх смерти. Он подсознательно думает, что если он неправильно выступит, его выгонят из общества, он умрет. Представляете? Так что если у вас когда-то потели ладошки, вы очень сильно боялись там отвечать на экзамене, выступать на сцене, где-то что-то говорить, это ровно тот же самый страх смерти. Представляете, какая интересная вещь? Вот. Так что вот, а вы говорите, работа у Гудошникова легкая, пошел бы на завод. Че там на заводе? Работаешь себе и работаешь в удовольствие. Кайф какой, трубы гнешь. А здесь постоянный страх смерти. Постоянный. Со временем притупился, я вам честно скажу. Честно. А вот не могу никак решиться на полет. Как себя заставить? Может быть, вот получилось бы, говорит, когда сознание бы потерял, говорит, Харьковчанин пишет, ну совсем уже бы, вот, занесли бы просто на борт. Да, там, а он его заносит на борт, а Харьковчанин, слава Украине, его сразу назад, понимаешь? Его сразу назад, все. А если на Украине, тогда наоборот, все, о, наш герой, давай, неси его. Ну вот, да? Трубы гнешь, Бендер, робот Бендер, пишет Павел. Таких надо в багажное отделение заносить сразу, говорит партшеф. Бросать, пленкой обматывать, да? Туда бросил его, а потом размотали, и все. Как-то при взлете тетка вслух молилась, как тут не выпить, пишет Григорий из СПБ. Я еще раз предупреждаю, как Минздрав, и от имени Минздрава предупреждаю, если у меня есть такое право, я не в курсе, есть или нет. Алкоголь вредит вашему здоровью. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Помните об этом, дорогие друзья. А насколько опасно для себя работать на радио, пишет Алехин. Черт его знает. Черт его знает. Не знаю. Наверное, не очень. Наверное, не... Хотя, знаете, пример с Фельгенгауэр. Помните такую? Показывает, что есть опасность работы на радио все-таки. Есть опасность. Не все так безопасно и просто. Мало ли. Есть же какие-нибудь люди, там, фанаты, понимаешь, сидят и думают, что я специально для них посылаю какие-то знаки. Ну, понимаете, есть люди, которые думают, что я когда говорю что-то, вот я с вами говорю, что я как-то тайно посылаю им какие-то знаки, которые понимают только они. И они как бы мне подмигивают и понимают, что это вот этот диалог, он только между этим человеком и мной. И даже сейчас, когда я рассказываю это, ему кажется, вот это тот самый намек, конечно. Нет, друзья, я никому никаких знаков не посылаю. А, да, и они такие, ну да, конечно, не посылаешь. Так что, ну, я не знаю, есть опасности определенные, да. А, я один не боюсь летать, пишет... А, вопросительный знак, Elemental говорит. Не знаю, я думаю, много людей не боится летать. А, так, сейчас школьница полно, которые стримы ведут, они такие отважные женщины, пишет 57-й. 57-й, попробуйте завести какой-нибудь блог, попробуйте выступить на широкую аудиторию, попробуйте почитать комментарии о вашей работе, о ваших мыслях. Определенная доля отваги нужна, я так скажу. Я так скажу. Либо определенная доля... Ну, это называется, знаете, наплевательского отношения ко всему. То есть, если вам совсем все равно, есть такие люди, которым все равно. Им просто все равно. Ну, можно это сравнить со смелостью, можно. Где-то в хвосте самолета оборудуют клетку на пару мест. Пусть буянят, пишет Сергей. Не боюсь летать, но делаю вид, чтобы оправдать пьянство перед вылетом, пишет Владимир Сергеевич. Да даже на радио позвонить боятся, пишет Лимузин. Лимузин, я вам больше скажу. Я, когда звоню своим коллегам на радио, у меня стресс. То есть вести программу — это одно, звонить — у меня стресс. Я еду в машине, а у меня, например, распирает иногда некоторые темы идут, меня прям распирает, начинаю звонить, и у меня прям сердцебиение такое, и горло перехват, и я: «Здравствуйте!» прям. Непривычная обстановка, понимаешь? Непривычная, то есть надо привыкнуть. Надо привыкнуть. Это как первый секс, вот, понимаете, когда ты все в голове-то продумал, и вот уже вот так долго ты шел к этому, сколько лет? Ну, в среднем где-то, наверное, 16-18 лет все к этому идут. Ну, примерно, да? Идут, ну-ка, да, и ты понимаешь, какая бравада какая-то есть в тебе, и ты понимаешь, вроде все, что ты уже продумал, ты все знаешь, на самом деле ничего-то не знаешь. Конечно, конечно, определенная отвага нужна, я понимаю, как Тимофей собирается с мыслями, когда он звонит мне, чтобы рассказать мне, какой я пропагандист, там, ну, там, режим и так далее. Тоже, ну, должна быть определенная отвага. Так, прибежит девушка с кинжалом, вскрикивала во сне: «О, Алексей», пишет 87-й. Так, любого медийщика использует дух, иногда понятно какой, пишет 201-й. Я видел, как другие звонят на радио, и потом себе псевдоним 3 недели выбираешь. И видел, как другие... Это Спира говорит. Да. Знакомый всегда выпивает перед полетом, чтобы сразу заснуть, пишет 52-й. Это ему везет, что у него такая реакция, понимаете? А у некоторых реакция другая. Так, ладно, все, короче, Аэрофлот возвращает алкоголь на борт, пиво, вино. И вы считаете, что это правильная инициатива? 134-21-35. Да, такая вот анестезия для некоторых наших особо боящихся перелетов людей. 134-21-35. 134-21-36. Это неправильно. Честно говоря, люди, распивающие спиртное в общественных местах, раздражают, мешают, от них неприятно пахнет, они себя... чрезмерно развязно ведут, и лучше бы нигде вообще в общественных местах, тем более в самолетах, из которого выхода нет, не разрешали бы никому употреблять алкогольные напитки. 134-21-36 в таком случае. 134-21-35, ну и пусть будет. 134-21-36 не надо, лучше бы уже запретить, потому что все вот эти люди, эти выпивохи, эти все трусишки, они нас раздражают. 134-21-36. Кстати, лечу Аэрофлотом и лететь, к сожалению, всего 2.20, пишет Борис Байкер. А байкерам-то вообще все равно, вы же смертники, в принципе. Кто сел на самолет, мотоцикл, тут вообще, в принципе, смертник. А человек, который ездит на мотоцикле по Москве, ну, трижды смертник, если не 10 раз. Он вообще сумасшедший, он смерти не боится, он смеется ей в лицо. Возможно, недолго, но смеется, тем не менее. Распевать в аэропорту — это начало отпуска и настрой на нужный лад, пишет Леви Рок. Ну, то есть у Леви Рок расценивает запой как отдых. Оп, сразу в аэропорту, фу, ушел в бессознание, а потом уже откапали где-то в Москве. Ох, как отдохнул, очень хорошо, очень, вы прекрасно отдохнули.
Вот. Несколько месяцев на реабилитацию и будьте как огурчик, отдохнули что надо. Если запретят пить перед и во время полета, то пусть в обязанности стюардесс добавят расслабляющий массаж или что-нибудь такое. Тогда согласен. Андрей М. говорит. Даешь тройную порцию томатного сока тому, кто не берет алкоголь, пишет 53-й. А Аэрофлот может свалить аварию на пьяных и не выплачивать компенсации, пишет 51-й. Береженого Бог бережет, сказал Гудошников и сел в шлеме и в черепахе на велотренажер, пишет Мих. Плавайте морфлотом на подводной лодке, пить разрешено. ДМД, нам говорит. Шагомер пишет, что я в самолете еще до взлета включаю камеру и начинаю громкое видеопрощание записывать для Ютуба. Дико бесит окружающих, пишет Шагомер. Ну, это вы странный человек. Не шутите со смертью. 44% радиослушателей говорят, что в самолетах действительно нужно, чтобы было, было что выпить. А 56% говорят, не, ребята, вы со своим алкоголем, честно, нам не нужны на борту самолета. Как-то духовные практики какие-то, медитируйте, научитесь дышать правильно. А пить рядом с нами и вонять своими парами алкогольными, да, не надо. Вы знаете, мы любим запах чеснока, да, но не из чужого рта. Это же простая схема. Мы любим запах чеснока, но никогда это из чужого рта. Так же и здесь. Нам, может быть, мы, может быть, способны оценить какой-то букет вины, но когда из вашего рта, ну, как-то нам не получается, понимаете. Ну, что добавляются некоторые ваши болезни там и так далее. Ну, и летел один раз в Турцию со гражданами. Это был самолет представитель ада или летящий в ад, категорически против, пишет Юлия. Поставь сделанные из стали и огня, пишет 87-й. А чья это песня? Судя по названию, это что-то такое рок 80-х советский. Вот как-то мне кажется, сделанные из стали и огня. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да.
Ну, вы знаете, я против таких ограничений, потому что все-таки эти все услуги, они рассчитаны на здравых людей.
Так наоборот, сейчас не ограничения, хотят вернуть, разрешить. Поняли?
Да нет, понял, но вот, допустим, в тайских авиалиниях в эконом-классе, там, пожалуйста, предлагаются напитки, там катарские авиалинии тоже в эконом-классе тебе или пиво, или виски, или вино на выбор. Зачем этого лишать? Не надо ничего этого лишать. Если человек невменяемый, а вот этот товарищ, который сел в Сочи,
да,
и посадил весь самолет, ну вы посмотрите на запись, ну это же просто какой-то клинический случай.
Да.
То есть как на него алкоголь влияет, и плюс еще вот это вот перелет, вот смотрите, вот такие люди должны сами понимать, что они опасны для общества.
Mm-hmm.
Вот. Как он же не один, наверное, летел. Кто ему вот...
Ну ладно, вы сейчас в сторону немножко уходите, я понял. Вы, в общем, за либерализацию процесса. Я понял, спасибо большое. Вадя 420 говорит, что летает азиатскими компаниями, наливают все от пива с вином до джина с виски, но на рейсах все спокойно, никаких вообще проблем. А что будут пить мусульмане? Нарушение ли это прав? Будут ли на борту предлагать что-то другое, Шагомер? Не будут и не будут. Не будут, нет, не будут. Вот так вот, да, ответить. А когда пью, то вообще газую, Манагер говорит. Пусть летает наряд полиции, Тундра говорит. Ой, прекрасно, действительно. У нас мало полиции. Мало у нас полиции. Мы же практически, знаешь, чем отличается Россия от всех государств? Не встретишь полицейского на улице вообще. И ходишь, и нет ни одного полицейского. Не зря нашу страну называют самым свободным от полицейских государств. Правильно? Ну, не в пример другим государствам. А как вам снятые ботинки соседа в самолете, пишет лимузин. О, лимузин, я вот тут летел, у меня не сосед. Вот сосед рядом лежал, он все равно заснул, хоть и не пьяный был, заснул. Занял полтора места, потому что он просто по-другому никак не мог. У него бока свисали с вот этих подлокотников, просто свисали бока, и он касался этими боками рядом сидящих. А с другой стороны была дама, высокая такая вся, худенькая, и она вот сняла сапоги. Ну-ка, я не знаю. Не, ну что вы, что? Это было прекрасно. Я думал, что будет продолжение какое-то. Я думал, что это вообще шоу. Но нет, она остановилась только на сапогах. Мне понравилось. Я был приятно удивлен. Почему бы и нет? Что-то в этом есть. А помните, Наполеон писал Жозефине? Давайте в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит Москобот Телеграм, 7 баллов в Москве, а на данный момент это по Яндексу. Ну и ЦОДД дает ту же самую цифру в 7 баллов. Где едете, что видите, дорогие друзья, если вы вообще что-то видите и где-то едете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу пробок?
Да.
Ленинградка в область... Около Войковской авария там в левом ряду, вот заторочек небольшой. Mm-hmm. По поводу Аэрофлота можно?
Да.
Я вообще поддерживаю как бы решение, чтобы они разрешили выпивать немного, да, скажем, потому что они, видимо, никак не могут справиться с теми, кто все равно будет выпивать.
Да, лучше уж так, вот, лучше уж так.
Да, и
можно сделать... Это как говорят некоторые родители. Сынок, если тебе что-то предложат, ты не пей. Ты лучше с нами дома. Так и воспитываются бытовые алкоголики, да? Спасибо большое. Сейчас 18.30, потом новости. А 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! И мы продолжаем. Слушайте, что там по движению, я еще раз хочу посмотреть. Да, 7 баллов пробки в Москве, ничего не меняется, и ЦОДД, и Яндекс дают. Слушайте, слушайте. У нас же здесь сейчас про чиновников все говорят, и вот этот Арашуков, и суд арестовал первого фигуранта дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Вот смотрите, речь идет о заместителе гендиректора компании «Газпром» газораспределения Ставрополь Николая Романова. Его подозревают в мошенничестве и участии в преступной организации. Ранее стало известно, что СКР просит арестовать 5 фигурантов дела, в том числе отца сенатора от Карачаева-Черкесии, советника главы «Газпром» межрегиона газа Рауля Арашукова. Накануне его задержали в Петербурге и этапировали столицу. СКР считает Арашукова старшего организатором преступной группировки, участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Сам сенатор Рауф Арашуков также задержан. Ему вменяют особо тяжкие преступления, участие в преступной группировке, убийство 2 человек и давление на свидетелей. О, ужас! О, ужас! А с другой стороны, я прямо открываю... сейчас, секунду, что я открываю? Я открываю знак.ком, и тут сегодняшняя новость. От 12.56 у главы «Газпрома» нашли царь-квартиру! Она больше, чем усечена! То есть, смотрите, Арашуковы крали деньги у «Газпрома». Вы поняли, да? Наше достояние разворовывали. А вот новость про главу «Газпрома» Алексея Миллера. У него есть квартира общей площадью... Внимание! Задержите воздух! А? 1396 квадратных метров. Квартира 1396 квадратных метров. Об этом сообщило издание «База». Указывается, что квартира находится в Санкт-Петербурге. А, это вообще копейки, я все понял. На Мытной набережной эту жилплощадь Миллер купил в 2014 году. «База» оценивает рыночную стоимость недвижимости в 1 миллиард рублей. Одна квартира. Он наверняка в ней даже не живет. С террасы квартиры открывается вид на Неву, Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Исаакиевский собор. Прекрасно. Я бы жил с удовольствием, конечно. Ранее владельцем самой большой квартиры считался глава Роснефти Игорь Сечин. Надо бы, кстати, разобраться. Никто из сенаторов у Роснефти ничего не ворует случайно. Надо бы их тоже посадить всех. У него есть квартира, это так, в Коробейниковом переулке в Москве, площадь которой, жалкие 1229 квадратных метров. При этом, как отмечали СМИ, ее стоимость около 2 миллиардов рублей. Ага! Значит, у Миллера квартира больше, но она дешевле, потому что в Питере. Питер, так, бомжачий город. Она, значит, не столица. Хоть они там сколько угодно могут кичиться и рассказывать, что они столица. Никакие не столица. Спасибо большевикам, вы давно уже не столица. Питерские, фу, все. До свидания. Этот ваш Петербург никому не нужен. Провинция. Врагов себе нажил, да? А в Москве, вот, понимаете, квартирка-то поменьше, но стоит побольше в два раза. Так. Вот куда столько? Куда, пишет мне Алекс. Ну как куда, Алекс? Ну как куда? Туда. Это нога того, кого надо нога, да? Откуда? Оттуда. Еще какие-то цитаты нужны из нашей классики кинематографической? Как он ее пылесосит вообще, пишет Андрей. Да, наверняка Миллер тратит на это очень уйму времени. Представляете, уборку в квартире в 1300 с чем-то там квадратных метров. Это тяжело. Сталина воскресите хоть на недельку, пишет Антон. Да, но вы же понимаете, какая беда со Сталиным? Он расстреляет в первую очередь нас.
А потом уже, возможно, возьмется за кого-то другого. Но в первую очередь нас. У меня квартира 140 метров, иногда лень до холодильника дойти далеко, и в такой большой с голоду помрешь, пишет Юлия. Намекая на то, что она завидная невеста, как я понимаю, да. У меня 140. А где? Потому что если знаете ли, в Павшинской пойме, то оно без разницы, сколько у вас там квадратных метров. Это же все равно, получается, вы заложница ситуации. У вас есть 140 квадратных метров, а уехать и приехать туда нельзя никак. 1300, это же 13 соток. Можно, можно в приложении этой квартире дом построить и огород разбить, мне говорят. Вашей маме зять не нужен, Юлия, спрашивает Хосе. Солидный. У меня 120, домработница, 8 тысяч в месяц, пишет Павел, трейдер. Что 120 у вас? 120 чего? Миллиметров? Я не понимаю, я не понимаю. Муж купил, пишет Юлия. А, понятно. Ну, муж это, не трамвай, а подвинется, да, вот это, знаете? А, да, муж потом приезжает, застрелил тебя, и все, не надо. Юлия, счастья вам в личной жизни. Мытнинская набережная, конечно, дрянь, там не клюет, пишет Григорий СПБ. Ну, вы это лучше знаете. Господи, на Остоженке 9,2 миллиарда рублей. И что? Пишет Лена. В смысле что? Главная духовность, пишет 87-й. Безусловно, главная духовность. Ладно. Значит, пока вы думаете о духовности, в Госдуме некоторые люди, вот, например, первый зампред Думского комитета по обороне Александр Шерин, предлагает казнить коррупционеров и хоронить их на отдельном кладбище. Ну, а где будет это кладбище? Боюсь, это какое-то будет элитное кладбище. Ну так вот, что он сказал? Цитирую. Когда мы говорим о том, как эффективно развивается Китай... Можно дальше? Я могу дочитать, могу не дочитывать. Ну ладно. Когда мы говорим о том, как эффективно развивается Китай, что у них вторая экономика в мире, надо помнить, что в Китае существует смертная казнь за коррупцию. Ну почему мы не говорим о том, как эффективно развивается Северная Европа, например, да? Что-то я не слышал про казни за коррупцию. Почему мы не говорим про США? Я там тоже не слышал про казни за коррупцию. Ну вот Шерин молодец, про Китай сразу. И выразил надежду на то, что такой вид наказания ведут в России. Депутат призвал к тому, чтобы коррупционеров хоронили на отдельном кладбище, чтобы, когда к ним приходили родственники, все их знали, цитата, все их знали и видели. Так я добавлю, а можно еще, господин Шерин, когда эти родственники будут идти к кладбищу, будем стоять и плевать в них, кидать камни, обливать нечистотами и кричать: «Воры! Воры!» Можно гнилыми зубами, пастью зловонной орать на них: «А-а-а! Воры!» Осиновый кол не надо будет вбивать, пишет пан шеф. Не знаю. Но давайте попробуем проголосовать. Смертная казнь за коррупцию в России. Хотели бы? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Смертная казнь за коррупцию в России. Это было бы прекрасно. 134-21-35. Нет, это лишнее. 134-21-36. Голосуем. Фух, я пока помолчу. Голосуйте уже, ну, да. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Давайте, давайте. Проявите примитивизм. Давайте, я жажду. У меня ведь есть любой вариант. На любой вариант вашего голосования у меня уже есть противоположная точка зрения, которую я сейчас буду развивать. Поэтому давайте скорее. Давайте же! Нужна смертная казнь за коррупцию. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Кстати, старина Си всю карьеру построил на борьбе с коррупцией, пишет Антон. Менты же начнут мочить плохо дающих, а не всех берущих, пишет Леверок. Леверок, им невдомек это всем людям. Люди хотят расправ. Останавливаю голосование. И сейчас мы будем запоминать все вместе цифры. 77% проголосовавших говорят, что нужна смертная казнь за коррупцию в России. 23% говорят, что смертная казнь за коррупцию в России не нужна. То есть подавляющее большинство считает, что смертная казнь за коррупцию. А теперь, внимание, следующее голосование. Прямо сразу. Мы запомнили. 77 на 23. А если в России будет смертная казнь за коррупцию? это нам поможет избавиться от коррупции? Да, конечно. 134-21-35. Нет. 134-21-36. А если в России будет смертная казнь за коррупцию, это нам поможет от коррупции избавиться? Конечно, поможет. 134-21-35. Нет, не поможет. 134-21-36. Просто хочу понять, вы действительно собрались бороться с коррупцией или просто хотите кровавых расправ? Да? Давайте. А если смертная казнь будет, это поможет нам в борьбе с коррупцией? Да, конечно. 134-21-35? Нисколько. 134-21-36. Хорошо. Давайте. Кланы будут убивать тогда друг друга, пишет Павел Трейдер. Да-да-да, Павел, подождите. Дайте секунду. Дайте народу проявить себя. Дайте людям проголосовать. А потом мы уже будем делать какие-то выводы. К Китаю не помогло, говорит Леверок, а нам поможет. Мы же не Китай, у нас особый путь, пишет Леверок. Я с вами согласен. Китаю, кстати, не помогло. Не помогло. Они уже очень давно борются с коррупцией. Там у них в 13-м году, если я не ошибаюсь, около 13 тысяч за 10 лет они казнили чиновников до 13-го года. А коррупция у них что-то, они на 80-м месте. Не, понятно, что мы там на каком-то еще худшем, да, ужаснейшем месте. Но они тоже не лидеры вообще ни разу в борьбе с коррупцией. Но красиво, я понимаю. Итак, 68% свято верят, что... Если казнить, то это поможет в борьбе с коррупцией. 32% говорят, что нет, не поможет. Теперь мое мнение. Я за казнь за коррупционеров. Это прекрасно, это прекрасно. Это, внимание, первое, никак не поможет бороться с коррупцией. Никак, вообще никак. Но как это будет эффектно? Я вообще считаю, что давно пора вернуть старые добрые казни на площадях. Это прекрасно. Это прекрасно. Какие рейтинги будут на телевидении у этих программ? Надо обязательно это транслировать. Представляете? И пусть Нагиев комментирует, и Губерниев. Да, смотря на каком канале. Нагиев на первом. А пока, пока. На, и следующий. Кого мы казним? На, наворовал. Сенатор от такого-то региона. 30 миллиардов. Смотрим. Болеем, голосуем, да, и, а потом, а Губерниев, вот ребята молодцы, покажи класс, руби головы, да, ну, то есть это будет очень и очень интересно, мы сможем это все обсуждать, с гильотиной красиво, да, Андрей, просто крови, кишки нужны людям, нужно что-то такое впечатляющее, потому что Дом-2 уже давно ослаб и не впечатляет нас, и не заводит. А Андрей Малахов как сделал 5 программ по малолетней девице, помните ее, я забыл ее имя, и не надо мне его напоминать, я не хочу помнить, я хочу забыть. Это страшное событие. А, ну вот он пропал. Вы чувствуете, Малахова-то нет уже больше. Вот нет. А казни будут. Вот класс. Добрый день, добрый день, добрый день. Давайте посмотрим, как кто ж кого казнит, а это его родственник. И в конце просто казнят. Или не казнят, или милуют, да? Но коррупционер станет меньше коррупционеров. Согласись, говорит Бирюк. Да, их будет меньше. Но, внимание, казнить-то будут всякую шпану. Что ж вы думаете, сами себя будут казнить, что ли? Сами себя-то не казнят. Казнят всякую шпану. Полицейского, который у вас там что-нибудь взял, какую-то взятку. Вы кому-нибудь что-то предложили, вас казнят. Казнить-то будут всякую шушеру в огромном количестве. Не будут же казнить. Сами себя что казнить? Самим себя казнить. С ума, что ли, сошли? Ну, иногда можно там Ашуркова какого-нибудь, или как он там, я уже забыл его фамилию. Ну, ладно, неважно. Неважно, правда, забыл. И хорошо, что забыл. Это не важно. Вот его будут казнить, например, да? Кого-то выбирают раз в несколько лет там, а теперь Улюкаев. И он, ну почему я? Да потому что ты вот, все. Вот тебе корзина с колбасой, иди на гильотину. Все. Черт! Черт! А так-то, ну что вы? Что вы? Сталин казнил не шушеру, пишет Бирюк. Ну, если в процентном соотношении посмотреть, конечно, шушеры, ну, так скажем, ну, то есть простого народа, Сталин казнил больше. Не собственноручно, естественно, ну, больше, конечно, простых людей. чем? Как кого-то из высокопоставленных? Ну, Ленинскую гвардию он, да, покрошил абсолютно спокойно, от и до, очистил ряды. Но это правильно, почему? Потому что если кто-то совершил революцию, есть опасность, что он совершит революцию еще раз, и его лучше уничтожить, чтобы... Чтобы крепче и удобнее себя чувствовать, понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Ну вот когда, да, здрасте, когда нам предлагает Ширин вот из Госдумы, говорит, казните этих, значит, коррупционеров. Да.
Вот я совершенно согласен с тобой, ты вот только что сказал очень умную фразу, что ходить будут Шушеру. Ну. Я больше чем уверен, что под расстрельными статьями будут ходить врачи или учителя, получившие конфет от чистого сердца, да?
Ну да.
А все остальное, вот эта верхушка, она будет просто... их будет легче держать в руках.
Ну да, но иногда кто-нибудь, кто вышел из игры, его будут казнить, показать.
Захотели, вот мы выдернули этого в том году, ты сейчас не сделаешь, как мы тебе скажем, мы выдернем тебя.
Да, вот знаете, когда... Да, спасибо большое. Вот когда у нас некоторые люди выступают за смертную казнь, они должны четко понимать. Смотрите, смертная казнь за коррупцию, это то же самое, что уголовное наказание за коррупцию, только чуть страшнее само наказание. То есть у нас сейчас за коррупцию предусмотрена тюрьма, правильно? Правильно. Но вы теперь посмотрите, кого за коррупцию сажают. Вот посмотрите, в процентном соотношении возьмите и посмотрите, кого за коррупцию сажают. Нет, сейчас, конечно, много всяких каких-то мэров появилось, вот Камызяка взяли, там что-то еще, да? Но тем не менее, в процентном соотношении вы понимаете, что больше по этим статьям попадают, ну, неизвестные нам люди, какие-то мелкие пешки, сошки. А теперь представьте, вы вводите смертную казнь за коррупцию. Будет то же самое. То же самое. В большей степени будут попадать мелкие. Мелкие сошки. Разве нет? У нас сейчас существует наказание за коррупцию. Кто попадается на коррупцию? Что, самые-самые-самые крупные люди? Да нет. Ну, бывает тот министр только, Улюкаев, да? А так, самые-самые крупные попадаются у нас? Ну, нет. Ну, что-то помельче. Могут сенатора кинуть какого-нибудь. Так, ну, типа, вот сенатор. Или там мэр какой-нибудь. Еще что-то. Ну и что, это впечатляет вас? Ну, и, по-моему, вас это не сильно впечатляет. А если бы еще их казнили, вас бы это впечатлило? Да нет. Вообще, когда, поймите правильно, когда вы выступаете за казнь каких-то людей, вы должны точно понимать, что могут и вас нечаянно казнить. По навету, понимаете, обманут и казнят. Когда вы выступаете за ужесточение наказания, вы точно должны понимать, что вас могут также вот наказать, так же. И даже не потому, что вы где-то что-то воруете. Вы же как думаете? Вы же представляете себе модель честную. Судебная система, кристально, всегда все знают, все выясняют, разбираются. Если ты не виноват, оправдывают. Если виноват, наказывают. Ну, давайте откровенно, когда мы смотрим на нашу там судебную систему, смотрим, сколько у нас обвинительных приговоров, сколько оправдательных решений. Вы подумайте сами. А теперь казнь. Ну, казнить. Ну, кто попадет первый? Тот, кто плохо разбирается, тот, у кого нет денег на юристов, тот, у кого нет связи. Ну, это, то есть, вы и попадете. Поэтому простые люди не могут выступать за ужесточение наказания. Именно потому, что они сами станут первыми жертвами ужесточения этого наказания. Понимаете? Вы и ваша родня. За ужесточение наказания можно выступать только тогда, когда вы выбираете, кто виновен, а кто не виновен. Вот если бы в моих руках были сосредоточены, условно, вот в руках Гудошникова все ветви власти, я бы легко выступил за смертную казнь для... вообще по всем статьям. А дальше бы я решал, казнить или не казнить. Но если в ваших руках нет этих веревочек, если вы этими процессами не управляете... то, может быть, так сильно не доверяться другим людям, а? Может быть, тогда, уважаемое большинство нашей аудитории, не рассчитывать на то, что наказанные будут плохие, а хорошие наказанные не будут. Честные никогда не подпадут под это наказание, а бесчестные будут все казнены. Ну что вы? Наоборот! Тот, у кого нет никакого статуса, связи, денег и всего, он должен, в принципе, выступать всегда за либерализацию всех наказаний. Потому что вы беззащитны, в отличие от людей, которые относятся к элите. Вот этой самой финансовой элите, политической элите. У них есть защита в виде их статуса. У вас ничего нет, вы голые. Представляете, или как это? Вот, а давайте, у нас же есть идея, давайте казнить там за наркотики. Бывает же такое? Давайте. Знаете, кого казнят? Школьников, которые по указанию там из интернетов им пишут, люди, закладки. Расскажу, вот этих школьников, ваших детей казнят. Вы думаете, казнят тех, кто заводит этот трафик из других стран? Вы думаете, казнят тех, кто из силовиков крышует этот трафик? Сейчас! Ваших детей казнят! Наркоманов просто казнят и все. Не, вы не, до сих пор не поняли этой фишки. Простые люди должны выступать за либерализацию законов, за разрешение всего. Потому что они не защищены. А вы и есть простые люди. Я сомневаюсь, что мне сплошь здесь голосует суперэлита. Вы говорите, да, мы готовы. Без проблем, давайте казнить. Какая разница, нас-то не казнят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так речь о чиновниках же, Марыч. Марыч, я знаю, что речь о чиновниках. Я знаю, что речь о чиновниках. Но вы все еще отделяете себя от реального мира. А реальный мир таков. Есть Россия. Есть судебная система России. Есть люди, принимающие решения. Ужесточение наказания по определенным статьям, к сожалению, может привести не к тому, что будут ловить больше этих преступников и сильнее их наказывать, а к тому, что казнить будут тех, кто не очень-то и преступник. Знаете, такое иногда бывает. Вот об этом всегда помните. Помните, что вы живете не в иллюзорном мире, а в реальном мире, в реальной России, в нашей стране, в которой есть, безусловно, определенные изъяны. И эти изъяны должны бы вас заставлять задуматься перед тем, как голосовать за смертную казнь. Я бы не стал, признаюсь честно, не стал бы ни по одному из любых предложений, вообще любых, голосовать за смертную казнь. Я бы 10 тысяч раз подумал, голосовать или не голосовать. Потому что есть ощущение, что попасть-то попадет тот, у кого нет возможности защищаться. Правильно мыслишь, законы придуманы для нищих, пишет Диван Ли. О-о-о. Ли, спасибо большое. 7373-948, телефон, прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Александр, Москва.
Да.
По поводу наказания, мне кажется, ужесточать надо, но единственное, например, за терроризм, когда это доказано, раз, за педофилию, два. То есть за какие-то такие деяния, скажем так, которые... очень опасные.
Я понимаю. Я полностью с вами согласен. Но здесь ключевая фраза. Когда доказано. Понимаете? А иногда бывает доказано то, чего не было. Ну, вы же понимаете это. Вы же это понимаете. Вы же понимаете, что вас могут подставить. Вот, ладно, хорошо, я специально напомню про эту Шурыгину. Помните, там мальчик был? Помните эту Шурыгину? Помните, он сидел в тюрьме? Он же, по сути, педофил. Вы понимаете, да? Там мальчик чуть старше, она чуть младше. И ему приписали какую-то там педофилию, что ли, или там изнасилование и прочее. Вот этот мальчик мертвый уже был бы. А вы помните эту историю? Просто вспомните ее чуть-чуть. Посмотрите на эту Шурыгину. Посмотрите на этого мальчика, который в тюрьме посидел. А его бы сейчас уже не было. Он уже бы мертвый был, все. Представьте. Вот надо... Очень-очень сложный вопрос... Когда ты его задаешь сам себе, кому жить, а кому не жить? Очень сложный вопрос. И нужно понимать, что, например, какой-нибудь Иван Говнов, ну, использую, да, это вот шеф придумал эту формулировку, Иван Говнов какой-нибудь, если он кого-то убьет, он будет сидеть серьезно надолго. А какой-нибудь сенатор, убив кого-нибудь, может быть, и не сядет. А может, его и поймают. Вот сейчас вот поймали одного. А может быть, и не поймают. Откуда же мы знаем, сколько людей в России, обладающие в своих руках ресурсами финансовыми, политическими, сколько они убивали там кого, не убивали они? Мы понятия не имеем. А вдруг? И чё? И ничего. Задумайтесь. А вас сразу? Вас сразу? Потому что вы... Чё вы? Чё с вами церемонится-то? Вы-то... Кто вы такие? Понимаете? Или кто я такой? Я же не пытаюсь вас обидеть. Я пытаюсь вам объяснить, что есть определенный статус в обществе. У кого-то он есть, у кого-то его нет. Вот кто вы такие? Кто я такой? Да вот. Пыль. Дунул и улетели. Дунул и улетели. И нет больше нас. И вас нет. И детей ваших. Понимаете? А вы сами для себя. вот в этом порыве борьбы там, с чиновниками, купцом, сами для себя придумываете жестокие законы. Вы сами требуете по факту для себя. Потому что никто не будет вводить закон за там, казнь разрешим для чиновников за коррупцию. Нет, просто казнь, допустим, за коррупцию. А дальше чиновник, не чиновник, кто ты, что ты. А кому-то ваш бизнес понравится. Вы бизнесмен, а кому-то ваш бизнес понравится. И как-то таким образом возьмут они нечаянно и найдут коррупцию. Это вообще будет легальная возможность убивать конкурентов, представляете? Ужас, страх. Я против смертных казней в России. Против. Мораторий пусть действует как можно дольше. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Четверг, январь, день 31. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Сергей пишет, что нужно всех предупредить. На Нижних Мневниках в сторону Звенигородки проезд перекрыт наглухо. Авария перекрыта, единственная полоса. Предупреждаю. Спасибо, Сергей. «69-й пишет мне, ты ратуешь за...» И дальше он пишет капслоком. «За разво...» Это когда, знаете, когда человек на письме орет. Это то самое, капслоком. «За развал государства российского!» Я ратую. Так как, если закон, опять же, капслоком, «не!» работает уже просто, то государство развалится? Три вопросительных знака. Вообще не понимаю, что... Поэтому и надо общество социальной справедливости. Восклицательный знак. Ты не видишь в Конституции РФ седьмую ст? Три вопросительных знака. Подпись Л. Л, я не вижу, что вы умеете писать, потому что у вас противоречащие какие-то заявления и знаки, препинания. Но я, тем не менее, понял. Вы говорите, что я ратую за развал государства российского, потому что закон, если закон не работает, то государство развалится. Вот примерно так. Значит, внимание, я не ратую за развал государства российского, но я считаю, что принимать тупые законы, это как раз-таки подталкивать государство к развалу. Поэтому я считаю смертную казнь в России толчком к развалу государственности нашей и государства. Понимаете, о чем я говорю? Не надо друг друга казнить. Не надо. Потому что я считаю, что при тех социальных институтах, которые у нас есть, и при их подготовленности и работоспособности могут пострадать безвинные люди. Поняли, 69-й, или не поняли? Я не хочу, чтобы вас казнили, 69-й. Вот я вам как бы докладываю. Хотя у меня все больше желания, наоборот, чтобы вас казнили. Конечно, потому что вы меня не понимаете. А когда меня люди не понимают, я начинаю их не любить. Они меня начинают раздражать. И я тут же хочу с ними согласиться и сказать, что смертная казнь просто необходима в России. За непонимание Гудошникова. Вот вы меня не понимаете, надо казнить просто. Потому что если ты не понял, значит, дурак. Все. А зачем нам дураки? Плохой генофонд. Дурной. Не нужно. Поняли, да? 69-й. Про Конституцию вы можете рассказывать и дальше, сколько угодно. Это важно. Но я говорю о том, как реально сегодня устроено положение дел, на мой взгляд, в России. И исходя из этого положения дел, я предполагаю, что радикализировать наказание в законе, это неэффективно. Более того, приведет если не разрушению, то к деградации. Мы станем средневековым государством окончательно, если у нас еще будут показательные смертные казни. На улицах прям надо. Все, это будет средневековье. Феодализм средневековье. Вы хотите? Я же не зря привожу пример с тем, как люди будут приходить на площадь и гнилой пастью кричать: «А, убей его!» Потому что мне сам образ этот омерзителен. Мне он не нравится. Я пытаюсь его создать. Я пытаюсь вам намекнуть, что это шаг в прошлое. А шаг в будущее, он в чем-то другом. И для того, чтобы понять, в чем шаг в будущее, надо посмотреть на те страны, которые, например, в рейтинге антикоррупции, так скажем, борьбы с коррупцией лидируют. Давайте так. Страны с наименьшей коррупцией. Вот я набираю просто в интернете. Итак, первое – Новая Зеландия. Второе – Дания. Третье – Финляндия. И третье место с Финляндией делит Норвегия. Уровень восприятия коррупции, да? Кто это у нас делает? Это Transparency International, который мы, в общем, все и так знаем. Дальше Швейцария, дальше Сингапур, Швеция, Канада, Люксембург, Нидерланды, Великобритания. Не знаю, может быть, в Сингапуре, конечно, есть казни за смертные. Но вот в Новой Зеландии смертной казни, как я понимаю, за коррупцию нет. В Дании нет, в Финляндии нет, в Норвегии нет, в Швейцарии нет. Вот вам, по сути, первая пятерка стран, где коррупции меньше всего. Так зачем нам нужен Китай? Вот я вам назвал первую пятерку, а сейчас я вам покажу, на каком месте Китай. Секунду. О, черт, потерял. Сейчас я вам найду Китай. Так. Польша, кстати, на 36-м. Интересно. Китай. Где же наш Китай? Китай, Китай. Любимый наш Китай. Где казнят за коррупцию? 77-е место. Делит он с Сербией, Суринамом, Тринидад и Тобаго. Вот они делят все 77-е место. Ну, хотите, найду Россию. Россия, Россия, великая сила, могучая сила, Россия. Тяжело. 135-е место мы делим с Доминиканой, Гондурасом, Кыргызстаном, Лаосом, Мексикой, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Россией. Вот 135-е место у нас. Или это как? А, это не место. А, или это место. Это вроде место, да. Это вроде бы место. Да, это место. Такие вот дела. Такие вот дела. В Китае, конечно, лучше, чем у нас. Но в Китае гораздо хуже, чем в других странах, где смертной казни за коррупцию нет. Поэтому я считаю это все бредом, популизмом и желанием некоторых депутатов или общественных деятелей каких-то других, в данном случае Шерином, нажиться, хайпануть на этой теме. Все. Вы хотите, чтобы кого-то казнили, или вы хотите побороться с коррупцией? Если вы хотите, чтобы кого-то казнили, тогда нам нужно просто вернуть смертную казнь. А если вы хотите побороться с коррупцией, нам надо бороться с коррупцией, а не устраивать казни, от которых толку, как оказывается, не очень-то и много. Ну, давайте сначала до Китая допрыгнем, потом и другие методики посмотрим, пишет Константин. Глупо, Константин, вещи-то вы предлагаете. Глупые вы вещи предлагаете. До Китая допрыгнем. В Советском Союзе была смертная казнь. Людей казнили, бывало. Моего прадеда и прапрадеда казнили за то, что они были якобы работниками разведок разных. В Западно-Казахстанской области, обратите внимание. Тогда она Уральская область была. Потом они были реабилитированы. То есть, извините, мы нечаянно казнили ваших родственников. Так получилось. Так получилось, мы нечаянно их казнили. И множество других людей. Ни за что, ни про что были убиты во времена... Ну, это вообще это были 30-е годы. Конец 30-х. А, что, лучше стало, что ли, тогда? Или, может быть, мы тогда лучше жили, чем в Америке живут? Нет, нет, не было такого. Где палачей будут брать, Ози? Ози, в том-то и дело, что все гораздо друг друга казнить, пока не наконец-то... Я пытаюсь вбить очень простую, элементарную мысль в голову людей. Элементарную, что страдают от драконовских мер самые незащищенные слои общества, в первую очередь. Это они. Всегда, когда говорят, Сталина на вас нет, Сталин казнил, там, убивал там, и уничтожал этих коррупционеров и плохих чиновников, и еще кого-то, там, предателей Родины, забывают, что в большей степени пострадали люди обычные. И если он кого-то изгноил из бывших большевиков, что было, абсолютная правда, это было, то простых людей все равно сгноили больше. То есть вы попадаете первые под расстрельные все эти статьи. Вы не тупите. Вы просто... Когда человек предлагает кого-то казнить, он никак не может понять, что он, скорее всего, первый будет казнен. Первый. Раньше, чем тот, про кого он думает. Вам не нравится, допустим, Сечин. Так вот вас казнят раньше, Сечина. Поняли, о чем я говорю? Раньше. Вас, конкретно вас. Вы говорите, ну я ни в чем не виноват. Ну хорошо, и через 30 лет реабилитируют потом вас. Но казнят. А и реабилитируют через 30 лет. Этим и страшен 37-й год. Поэтому либералы бегают и кричат, что 37-й год, 37-й год, 37-й год. Ну, поняли? И этим он и страшен, что страдает-то простой народ прежде всего всегда. От тоталитаризма, от безграничной власти определенных правителей. Простой народ. А элиты, у них есть возможность петлять. Но кто-то, да, погибает в этой борьбе подковерной. Такое бывает. Но в процентном соотношении их единицы пострадают. А вас миллионы. Задумайтесь. Think about it. Real talk. Real talk. Think about it. Ну, хоть как-то порядок. Ну, чтобы, ну, хоть как-то порядок навел, пишет Антон. Какой порядок вам нужен? Антон, вы не сможете насладиться никаким порядком, если вас казнят. Вы не понимаете? Если, Антон, будут расстреливать людей, чиновников всех остальных, и вас расстреляют, вы не сможете насладиться порядком. Вы все думаете, что кого-то другого расстреляют, а не вас. Очнитесь, люди добрые. Очнитесь, русский народ. И этот опыт на вас уже ставили. Вы что, такие глупые? Вы не умеете просто посмотреть в учебник истории и понять элементарные вещи? Русский народ, очнись! Вы все ждете заступника, который придет и вас будет в первую очередь спасать от плохих чиновников. Не забывайте, что чиновники, бизнесмены, все эти люди, это элита. Элита всегда более защищена. Защищена, потому что на нее в основном-то и опирается правитель, на элиту. А не на широкие массы. Для широких масс есть пропаганда, которая с этими широкими массами работает. Что на вас опираться? Вас главное убедить, что мы идем правильным путем. А убедить вас можно во всем, что черное — это белое — это черное, что нужны смертные казни, а вам они не нужны, потому что вас первыми казнят. Вам Леша Гудошников говорит элементарные вещи. Элементарно, вы не можете понять. Вы все думаете, что если... Эх, казни бы вернули, сразу бы стало хорошо. Ну, кому-то, может, и стало бы хорошо. Кто-то понаслаждался бы смертью каких-то других людей. Вы, например, садисты. Ну, а подумайте над тем, если бы вас взяли бы. Вы знаете, палочная система. Есть в МВД палочная система, например. Знаете такое? Многие не задумываются, что такое МВД и как МВД связано с НКВД. А МВД связано с НКВД напрямую. Я объясню, почему. Потому что МВД... Это то же самое, что НКВД, только название, поменялись буквы. То есть это один и тот же орган, НКВД. Просто посмотри, народный комиссариат внутренних дел, правильно? Потом в определенный момент меняется на, название на какое меняется? На Министерство внутренних дел. Да, раньше народный комиссар, сейчас министр. Поняли? МВД и НКВД это один и тот же орган. Осознали? Дальше. Вы смотрите, как работает у нас полиция. По-разному работают. Есть хорошие ребята, есть плохие ребята. Есть просто ужасные ребята в полиции, правда? И представьте, у нас, например, в полиции есть палочная система. Нужно столько-то штрафов по такой статье, нужно столько-то штрафов по другой статье, столько-то преступников таких поймать, столько-то преступников таких поймать. Да? И вы представьте себе, что нужно поймать преступника, который коррупционер. Потому что дан приказ ловить 20 тысяч коррупционеров в год. А его не находят. Потому что, чтобы поймать коррупционера, нужно же расследовать, разбираться. Не находят. Дальше липа простая. Берут вас, вот конкретно вас. Вот вы меня сейчас слушаете, конкретно вас. Говорят, слушай, давай сейчас просто придумаем, что он коррупционер. Давай. Находят свидетеля, какого-нибудь соседа завистливого, который говорит, ну да, у него что, диван он себе купил, машину купил, не знаю, на какие деньги. Дальше находят каких-то странных людей, которые говорят, да. Дальше привозят вас в застенки. Я вам просто рассказываю, да, аналогию с теми годами сейчас провожу. Привозят вас в застенки, хорошенько прессуют вас, после чего вы сами про себя говорите, что вы коррупционер, вы все воровали, вы ненавидите страну, работаете на 3 разведки, и скорее бы вас уже казнили. Потому что жить-то уже невозможно там, потому что вас прессуют каждый день. Вы понимаете, что там никто вас по голове гладить не будет. Например, вы представляете себе, я вам аналогии провожу. Что вот это, любителям Сталина я немножко провожу аналогии. Потом вы сами на себя своей рукой пишете, значит, с прочитанным согласен, подтверждаю, да, все, вы там работаете на несколько разведок, вы страшный коррупционер, полицейский рукой вот так вот, служу России, им дали хорошую новую звездочку, а вас казнили, через 30 лет реабилитировали. Поняли? Вот как это устроено было. Потому что есть хорошие люди, есть плохие люди. И законы должны быть такими, чтобы плохие люди не могли вас просто так стереть в порошок. Вы поняли? Потому что плохие люди в погонах бывают. Вы же об этом знаете. Разве нет? Плюс каждый год должно быть большее количество по сравнению с прошлым периодом. Называется в палочной системе АППГ. Я бывший, пишет Тит. Видите? Тит вам из бывших пишет и объясняет. И что вы тогда будете делать? Любители смертных казней, фанатично рисующие нам здесь прекрасный образ Сталина, отца народов, который пришел и спас угнетенный народ от прогнившей элиты и казнил только-только всех плохих, а всех хороших он никогда не казнил. Черта с два, вы что думаете, Сталин по всем прямо разбирался? Сейчас. Есть регионы, в этих регионах есть свои региональные отделения, там люди должны работать, им нужно выполнять план, им нужно раскрывать преступные ячейки, им нужно раскрывать шпионские ячейки, коррупционные ячейки, ОПГ, а если вдруг их нет, то их надо придумать, и они придумают. И они, эти люди, придумают, потому что есть негодяи, которые сделают для того, чтобы достичь высот в своей карьере, все что угодно. Вам пример с сенатором ни о чем не говорит, который, чтобы быть на этой должности, крал, убивал и уничтожал. Думаете, он вас пожалеет? Думаете, если на вас нужно будет придумать огромное досье, по которому вы худший человек на свете, он не придумает и не сделает, и не сгноит вас? Легко, вот так. Поэтому вы должны ратовать, я вам клянусь, вы должны молить о том, чтобы законы как можно мягче обходились с людьми. Вы самая незащищенная часть общества, простые люди. Молить просто, нам нужны максимально мягкое наказание по всем статьям, по всем максимально. Может быть, я где-то перегибаю палку, да, преувеличиваю, но вы меня понимаете, самое главное. А несмотря на все, что вы думаете, когда по-русски не говорит нормально и 6 классов образования, какое ваше мнение на все это? Плохое мое мнение на все это, пишет Антон. Так у сенатора 5 классов образования, что он может? Все он может. Все он может. Сталин семинарий не окончил. Ничего так? А потом, на всякий случай, посмотрите на окружение великого вождя. Сталина, которого я оцениваю не только со знаком минус, и со знаком плюс тоже. Я хочу это подчеркнуть, не надо меня записывать в антисталинисты какие-то, ненавистники советского всего. Нет. Вот. Вы просто посмотрите на его окружение и попробуйте там найти человека с высшим образованием. Одного, подсказываю, вы найдете. Одного. Я имею в виду, когда уже был Советский Союз, когда уже совершенно был в силе Сталин, вы одного найдете с высшим образованием. Дальше у вас будут сложности. Из высшего политического окружения. Просто посмотрите. У вас будут проблемы с поиском людей с высшим образованием. Все может человек с 4 классами образования, с 5 классами образования. Здесь же речь не идет о широком кругозоре. Здесь речь идет о том, что у человека железная воля. Абсолютно железная. Абсолютно холодное сердце. Холодный рассудок, вот, желание власти и нежелание останавливаться перед какими-то трудностями в виде людей, их мнения, еще чего-то. На чем построен тоталитаризм как таковой? Какое мнение, кого вообще волнует ваше мнение? Ваше мнение нам не интересно. Есть одно правильное мнение, и вы должны с этим мнением согласиться. А дальше уже никого не интересует. Они согласны, так, ну, мы с вами разберемся. Берия сильно влиял на Сталина, пишет 67-й. Да дело не в этом, дело не в этом. Я говорю о том, что посмотрите, как вы не изменились с 30-х годов 20-го столетия, когда сосед стучал на соседа. Когда люди думали, что казнят его, репрессируют его, а меня не репрессируют.
все это была грандиозная ошибка. Так не бывает. Если общество разгоняет маховик вот этой, вот этих репрессий, он начинает крутиться так, что под эти репрессии попадают и сами люди. Вы знаете, у меня есть вообще большие сомнения о том, как умирал Сталин. Вот говорят, что умирал, боялись зайти к нему. Ну, помните, да, вот эта история? Боялись зайти в кабинет, а вдруг он и не умирал. Я думаю, что прекрасно все понимали, что Сталин умирал, и не заходили. Вот не заходили и не хотели помочь Сталину. Знаете почему? Потому что когда ты придумываешь что-то античеловечное, что-то жестокое, крайне эффективное, но жестокое, эта крайне эффективная и жестокая система, скорее всего, крайне эффективно и жестоко поступит с тобой. Поняли? То есть если ты придумал что-то сверхсправедливое даже, то она и с тобой будет сверхсправедлива, эта система. Она не будет к тебе сострадательна. А сострадание выше справедливости. На всякий случай просто напоминаю. Сострадание выше справедливости. Да Сталин просто сказал, не заходите, я буду умирать, пишет Шагомер. А в США разве плохо с электростулом? Плохо. Плохо. И казнят людей, часто невиновных. Бывает у них такое. И по этому поводу люди выступают сильно. И борются с этим сами американцы. Плохо. И еще как плохо. Ужасно. Лучше бы его не трогали, говорит Антон. Если в прямом эфире на первом голосовании проводить по способу казни, рейтинги будут зашкаливать как раз простые люди и будут с восторгом голосовать, пишет Башер. Да, да, потому что наблюдать за чужим горем, болью, над тем, как кто-то с кем-то расправляется, легко и весело до того момента, пока ты не попал на его место, на место этого человека, с которым сейчас произойдет что-то страшное. А попасть можно совершенно случайно. Не сделав ничего, ничего вообще не сделав. А народные массы, как народные массы оправдывают, как народные массы там, спасают людей, вынимают из петли или еще что-то, мы знаем. Есть такое прекрасное, можно сказать, литературное произведение, наверное, это будет неправильно, Священное Писание это называется. Есть Евангелие. В Евангелии есть история Христа, того самого Сына Божьего. И есть там такой момент, когда Понтий Пилат, перед тем, как умыть руки, говорит, ну кого? Кого казнить? Преступника? Знаете, Варавва там был такой. Преступника или вот этого человека, царь иудейский, так вот, он сам себя назвал, его так называют. Вот этого или вот этого? Преступника, страшного, ужасного преступника мы казним. Или вот этого человека, который, в общем, преступление не совершал. Что сказал народ? Что сказал народ? Все, отпускай преступника, они сказали. Отпускай преступник. Он умыл руки и говорит, ну все, вы сами решили. Вот и все. Вот и вся история. Это со справедливостью народа. Это с тем, как народ будет решать, кого казнить, кого не казнить. Народ уже один раз, внимание, может быть, этого не было на самом деле. Я сейчас не пытаюсь атеистов обратить в веру христианскую. Я имею в виду, что это поучительная, крайне поучительная история. О том, как народ казнит невинного, отпуская виновного. Потому что народ управляем. Потому что у народа есть определенные, в народе есть глашатые. Эти глашатые создают общественное мнение. Это общественное мнение довольно легко формируется при желании. И можно озлобить людей по отношению к кому-то. А можно добрее их сделать. Можно по-разному сделать. Вами же манипулируют, вы не забывайте об этом. И манипулируют все. Вами манипулирует официальная пропаганда российская, вами манипулирует американская пропаганда, вами манипулирует оппозиционная внутрироссийская пропаганда. Вам все время кто-то пытается вправить мозги и вправляет. А сколько в процентах в вас самих себя? Сколько в вас процентно ваших мыслей? Вы никогда об этом не задумывались? До чего вы лично дошли сами? Вот задумайтесь над этим, серьезно говорю. И окажется, что может быть, если до 2% мыслей, которые в вашей голове есть, и тех постулатов, которые в вашей голове есть, и тех закоренелых вещей, которые в голове вашей есть, 2%, если ваших будет, то это великое счастье. А 98% все равно будут навязаны вам извне. Ну, нет, я не прав. Вы скажите, что я не прав. Вы скажите, что я не прав. Я работаю на радио, на телевидении работаю. Скажите, что я не прав. Если я не прав, я прав.
А? Жажда крови у плебса увеличивается, интерес растет, да, пишет Лена. Да нет, он всегда, всегда была жажда крови. Почему? Потому что жажда крови всегда, это жажда чужой крови. Люди не могут понять, что они, ну, я уже это объяснил, я не хочу заходить 10-й раз на круг. Да. Вам понравился фильм «Смерть Сталина»? Спрашивает меня 57-й. Мне не понравился фильм «Смерть Сталина», и я его смотреть даже не стал. Мне не понравился даже трейлер. Мне не нравится, когда наше высшее командование, пусть даже крайне жестоких людей в своем смысле, показывают дебилами. Кем бы они ни были, они не были дебилами, идиотами они точно не были. Это были жесткие люди. Они принимали порой античеловечные, антигуманные решения, но это были крупные исторические личности, и они точно не были идиотами. Вот точно. Поэтому я не люблю такие фильмы, как «Смерть Сталина». Это тупость просто, не смешно. 19.30 новости. «19.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Слушайте, только сейчас посмотрел видео, где Су-27 отгоняет от борта номер один самолет НАТО, F-15 отгоняет. Слушайте, ну такого я еще не видел, там просто какой-то у нас пилот, летчик наш, ну какой-то очень лихой. Такое ощущение, что он готов был прям протаранить этот F-15. Я сейчас посмотрел, меня впечатлило. Прям попер на него. Это сильно, слушайте, это сильно. Да, у этого парня железные нервы. Просто он подошел к нему очень близко и в притирку практически, ну так кажется, во всяком случае, на видео. И прям на него попер, и все, бух, на него штурвал пошел. Ручку, ну, естественно, ручка там, да. Раз, ну, очень интересно. Слушайте, найдите в интернете, я, может, потом кину в этот, все равно в телегу ничего не выкладываю, вот выложу. Посмотрите, это интересно, это впечатляет. Да чего не сделаешь, чтобы царь тебя квартирой одарил, пишет Шагомер. Шагомер, не надо быть говнюком. Вы же понимаете, что так, я прям не могу, вот прям, вот Шагомер, вот именно сейчас вы проявляете себя как червяк какой-то. Знаете почему? Потому что сидит наш человек в Су-27, в нашей сушке, наш офицер, который ничего не боится, он просто, ну он крутой, понимаете, он управляет машиной смерти по-настоящему, он идет чуть ли не на таран. Ну, это, ну, он нас, это же круто, но я не понимаю, он смелый мужик, наверняка, там, не знаю, парень, там наверняка мужик, смелый мужик, наш офицер. Но неужели у вас в эти моменты, я с тобой квартиры так и не подарил? Да квартира у нас, у каждого придурка есть. У нас и в России после 90-х по приватизации квартиры достались всем придуркам. Че, нет? Ну, вам от ваших дедушек и бабушек, которые пахали в Советском Союзе, горбатились всю жизнь, достались квартиры. Вам, ничего не делающим людям, некоторым. Кто-то работает. Разве не так? Так.
Я квартирку с тобой подарил.
Ну вы чё? Вы умеете летать на самолете? Я не умею. Вы летали когда-нибудь на истребителе? Нет. Вы понимаете, что это элита? Вы понимаете, что это крутые ребята? Крутые ребята, которые не щадят своего живота. Хочешь, на таран пойдут. Хочешь, начнут стрелять. В них будут стрелять. Они будут умирать. Понимаете, что это отважные парни. Отважные парни. Какая у них крутая работа. Не то, что у меня. Сидеть тут и объяснять, что, эй, если вы выступаете за смертную казнь, вас первых казнят. Такой сижу здесь и уговариваю всех. И еще какой-нибудь... Кретин мне напишет, ты мной манипулируешь, тебе сказали нами манипулировать, кто сказал, как сказал, вот у парня работа, самолет, на нем идиот, тут натовский преступник, значит, ну, в смысле, он не преступник еще, а какой-то негодяй, враг, вражина, есть добро и зло, есть враг, есть он, герой, он идет на сушке, догоняет, перехватывает, отгоняет его. Вот это работа, вот это кайф, все понятно, ты управляешь классной машиной, у тебя есть добро и зло, хорошо и плохо, враг, чужие и свои есть, все, что еще нужно для кристального понимания, действительность кристаллизуется, все по-честному, все понятно, Не то же здесь ковыряться, сидеть вот с вами. Ковыряние каждый день. Бу-бу-бу.
Квартирку, чтобы ему дали. О-о-о.
Квартирку, чтобы ему дали. Если за это квартирки дают, пусть дадут ему квартирку. Много из вас людей умеют летать на самолете, так еще удостаивается возможности сопровождать борт номер один, так еще и готов таранить F-15. Много из вас обладают такими навыками? Я думаю, что мало кто. Дать по квартире всем, все. Я раздаю всем квартиры. Если бы у меня было, скажу, дать всем по квартире. Да, эти парни, это редкость. Это спецы. Уважаю. И все, и отстаньте от меня. А, вот, Ленка говорит, летчики и моряки самые желанные женихи. Вот, вот, кайфище, пишет 99-й. Правильно, правильно, 99-й. Кайф, вот это работа, вот это мужская работа. Сидят, бороды себе выбривают, виски выбривают, строят из себя дровосеков. А получаются гомосеки. А вот мужики настоящие где. Вот они где. Они с накачанными ходят тут, красуются там. Ну, какая бы, там тоже бывают классные, наверное, мужики. Не сомневаюсь, да? Те, кто следит за собой, тоже молодцы. Но часто бывает, что следит за собой весь такой обкачанный, перекачанный педик. А вот настоящий мужик вам летит и ничего не боится. Ничего не боится. Ну, круто же. Морпехи рулят, говорит лимузин. Ну да. Не тот борт он таранил, памятники бы ставили потом, пишет Александр. Александр, это вы так устроены. Вы психически нестабильный человек, понимаете? А среди летчиков таких не должно быть. Он стабильный, он знает, где его родина, где Россия, что он защищает, на каком он самолете летит. На каком самолете летит враг, по кому ему надо будет стрелять, от кого он получит пулю или там еще что-нибудь, ракету, кто его собирается убивать и кого он должен убить быстрее, чем этот человек убьет его. Все. Это прекрасно. Великолепно. Восхищаюсь людьми ратного труда. Посмотрел видео, как СУ качнул крылом, показав вооружение, Дмитрий. Не, это не то, это не то. Я знаю, вот это, где качнул крылом, отходит самолет, это я видел, здесь другое. Здесь он прям четко на него пошел. Это очень интересно. Правда, ну найдите в интернете, посмотрите. Постановка была как всегда. Путин летел на этом самолете, а не на основном. Теперь понятно, кто тот мастер, пишет Шагомер. Постановка чего? И F-15 говорят: прилетай, F-15! Это не тот самолет, на котором летит Путин. И Су-27 сообщают: мы обманули F-15. Давай-ка тарань его. Ха-ха, просто так мы снимем тебя на видео. Шагомер, ну хватит писать дебилизм, ну правда, ну вы уже себя проявили как какой-то говноед, ну перестаньте это делать, перестаньте, я о вас лучшего мнения, перестаньте, да, посмотрел крутое видео, говорит Тит, фу, слава богу, ну хоть кто-то, наконец-то, в Яндекс Новостях есть видео, ну круто же, 32-й, согласитесь? 1100, смерть в лицо нам, пишет 88-й. Когда на улице скользко, нужно с собой брать ледороб и тюкать, пишет 55-й. Ледороб нужно брать с собой, когда уничтожаешь бывших политических конкурентов. Так. Был секс майоршей милиции 90-х, доминирование было с ее стороны, нормуль, Макс Лондон говорит. Так. Как найти видео? Да в интернете. Да, очень круто, поддерживаю, пишет Илья. Посмотрел на видео, не самолеты. Не понимаю, Роберт. Сушки на Максе такое вытворяли, пишет Борис Байкер. Не, я всегда восхищаюсь в первую очередь не техникой, а людьми. Я же понимаю, у него работа. Вот просто вздумайтесь, простите, что я сейчас про тему, да. Работа такая. Ну правда, ну в его руках. Сколько весит сушка 27-я? Тон 30? Ну, наверное, тон 30. Я сейчас найду вам, сколько весит. Так, Су-27. Су-27. Характеристики. Так, Су-27, характеристики. Ну, интересно, фланкер наш. Так. Разработок, планер, силовая установка. Они должны общие характеристики, наверное, да? О, тут ужас, конечно. Че, попробуй найди. Ладно, давайте так. Су-27. Масса, наверное, да? Лучше не вес. Масса. А, ну 30 это я переборщил. Короче, 27-я весит 16 380 кг. То есть 16,5 тонн. 16,5 тонн. Это вам не ваша пукалка, вы там ездите на машине. Это даже не BMW М4, я вам так скажу. Это 16,5 тонн металла. Четко выверенного, до миллиметра, все четко в нем. Это машина убийства, уничтожения всего вокруг. Идет на двух реактивных двигателях. Сколько у него мощность, интересно? Мощность, подожди, мощность двигателя. Мне же интересно. Су-27. Сколько у него мощность? Черт ее знает. Какая мощь двигателя в лошадках на Су-27? Смотрите, я не первый это спрашиваю. Около 28-30 лошадиных сил. Около 10, кто-то говорит. Около 15. Тяга не мерится в лошадиных силах. Тяга реактивного двигателя мерится в КГС. И в килоньютонах, в лошадиных силах КВТ мерит мощность поршневых двигателей. Ну, короче, что-то страшное, слушайте, что-то страшное. Сколько-то очень страшное много там каких-то сил. О, ужас. О, ужас. Ну вот. Как бы разок хотя бы на таком когда-нибудь поуправлять таким. Это же не будет такой возможности никогда. Да, теперь Динас 30 обзоры самолетов вместо обзоров машин будут. Так если бы мне Шагомер кто-нибудь давал их на обзоры, я бы, может, и сделал. Хотя это я бы труханул, чего ж говорить. Это же на нем надо уметь летать. Летающая фура загруженная, да. Только она выглядит не как фура, представляете? Ну, правда, я прямо завидую им. Я завидую пилотам Формулы-1, очень. Это так, ну это классно, ты на острие технологий всегда, да? И ты гоняешься, у тебя понятная задача всех обогнать. Классно, ты нравишься девчонкам всем, у тебя красивая форма, и у военнослужащих красивая форма, и у пилотов красивая формула, да? Я имею в виду Формулу-1. Эх, да, вот она жизнь, какая она должна быть, чем я занимался вообще, куда я пошел, зачем я это все делаю? Боже мой, вот класс-то где, вот где кайф, где они играют со смертью, они играют, но они дрожат жизнью. Но они готовы ей пожертвовать ради достижения результата, ради выполнения миссии. А? Ну. Ты видел, как российские пограничники таранят у укров в проливе? У нас-то в крови. Нас боятся, пишет Роберт. Да! Да, Роберт! Я восхищаюсь этими людьми. Я восхищаюсь нашими военнослужащими. Это... Гордость берет. Вот такие должны быть, чтобы все боялись. Чтобы все боялись. Понятно? Чтобы помнили. Вот все говорят, что нельзя, чтобы нас все боялись. А я думаю, что хорошо, когда нас все боятся. Ну, хотя бы не нас, а наших военных. Должны же бояться? Пусть боятся. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте.
Да, добрый вечер.
Пожалуйста. Ах, не знаю, почему не справились вы с управлением телефоном. Бывает такое. Алло, здравствуйте. Не получилось и у вас. Боже, что происходит? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, вы, конечно, немного неправильно понимаете борьбу с троцкистами.
Боже мой, спасибо вам большое. Я как исправлю это недопонимание и сразу же после этого расскажу это в эфире. Чуть позже. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Видел? Очень классный, как бывший военный летчик запаса.
Да?
Скажу вам, интересный поступок. У нас как бы ничего сверхординарного не произошло.
Угу.
В нейтральных водах всегда пристраиваются самолеты натовские. И есть там и писанные, и не писанные правила. Насколько можно подходить, насколько нельзя. Вот этот F-15 подошел.
Очень близко вот. Подошел.
Да. И наш пилот принял решение поступить вот так. Обычно происходит по-другому.
Ну да.
Они подходят, показывают вооружение, да? Ну, видно, это...
И тот отлетает, да.
Да, и тот отлетает. Вот. А здесь он прямо так интересно.
Нет, такое ощущение, что он прям, да, что он действительно не боялся, если тот, ну, не отреагирует, что он просто бы в него впилился бы, и все, и он прям не боится ничего, видно.
Да. Но там же, конечно, он боится F-15. У него нет задачи, там, понимаете,
я понимаю.
В обычном полете.
Ну да.
Вот. Здесь очень интересно, может быть, похвалят, может, какой-нибудь премию.
Не, ну очень смелый, вот. Очень смелый какой-то человек. Там,
да, 127-го 16 тонн нашли, это, по-моему, масса пустого самолета. Ну,
скорее всего.
Полное взлетное максимальное взлетное 30 тонн.
То есть все-таки я правильно все сказал. Значит, где-то около 30 тонн, да.
Около 30 тонн, да. Тяга двигателя на форсажном по 12,5 тонн. Там ужас, в тоннах измеряется.
Какой. Интересно, как бы это на лошадиные силы перевести? Интересно, невозможно это или невозможно?
А в лошадиных силах турбореактивный двигатель не измеряют.
Я знаю, что не измеряют. Ну как не бы, принято, вот, как, не бы это, как бы это вот какой-нибудь спец бы мне объяснил и сравнил бы.
Там, знаете, да. Смотрите, все как просто. Угу. Вот мы берем нормальную взлетную массу, допустим, 25 тонн, угу, к примеру, с каким-либо видом вооружения. А каждый двигатель дает по 12,5 тысяч килограмм сил тяги. Их там два. Мы их складываем и получаем 25 тысяч килограмм тяги. 25. У нас получается 1 килограмм силы на 1 килограмм массы самолета. Это мы получили тяга вооруженных. Тяга вооруженность равную единице. Mm-hmm. Это превосходный показатель для... Ну, он такой должен быть у истребителя. Тяга вооруженность равная единице.
Mm-hmm.
Есть больше, есть чуть меньше. У штурмовиков поменьше. То есть у них двигатели не такие мощные. У них там 0,7 тяга вооруженность. Mm-hmm. Вот. И это вот наши мерила такие в авиации.
Mm-hmm. Это очень круто, это очень круто. Mm-hmm. Спасибо большое вам, спасибо.
Спасибо.
Сейчас вы уже на самолете таком гражданском, правильно?
Сейчас, да.
Ну
да.
Все, с вами надежно. Спасибо большое. Так, что еще? А если F-ку просто как цель захватить, ох, и кирпичей навалил бы пилот F-ки, пишет Борис Байкер. Да, как майор Филиппов крикнул за пацанов и подорвал себя, пишет 88-й. Это вообще такая история драматичная, очень драматичная, тяжелая. А здесь вот, понимаете, все и живы. И удаль показали, и все. Не, я восхищаюсь. Я восхищаюсь. Я вообще отвагой человеческой восхищаюсь. Всегда. То есть вот это вот не дрогнуть. Да. А если еще. Знаете, у меня в фильмах всегда пронимает какие моменты. Честно скажу, у всех же по-разному. Вот. В детстве было просто над Кинг-Конгом плакал, когда его убивали. Несправедливость меня расстраивала. А сейчас меня принимают моменты вот такой, когда там друг за друга жертвует. Вот меня прям, я не могу этот момент, у меня прям совсем внутри, вот прямо все кипит аж. Серьезно говорю. Серьезно, прям уж дрожь аж вот такая, когда там какой-нибудь что-то прыгает, спасает друзей, собой, жертв. Ну, желательно, чтобы он в конце фильма все равно живой остался, знаете, да, хэппи-энд все-таки, я приветствую хэппи-энд. Но когда вот он, какой-нибудь человек, жертвует собой, вот эта жертвенность, о, не могу, вот это меня пронимает. Сейчас вот даже говорю, вы чувствуете, пронимает, не могу, жертвенность собой вот пожертвовать ради других, ах, великий подвиг, великий подвиг. Самым ценным, самой своей жизнью, представляете? О, да. Экономику этим не поднимешь, и люди жить лучше не станут. Не о том вы думаете, я реалист, пишет Павел Кузяков. Павел, вы можете мне рассказать про экономику сколько угодно. Вот. Если бы у нас были такие же отважные и четкие ребята в экономике, я думаю, она бы поднялась. Я восхищаюсь тем, чем я могу восхититься, а когда вы мне говорите про экономический блок, я вам тоже скажу, что там я никем не восхищаюсь, потому что меня никто там не восхищает вообще ни разу. Понимаете, о чем я говорю? И я думаю, что если бы у нас были люди с самоотдачей в экономике, с самоотдачей, и хотели бы, чтобы у нас была хорошая, большая, крепкая, стабильная экономика, с самоотдачей бы к этому подходили, у нас бы была хорошая, крепкая, большая экономика, серьезная. А у меня такое ощущение, что вот ратный подвиг у нас у многих, да, вот у русских людей в крови, здесь мы с самоотдачей работаем, а экономического подвига, ну, нет такого у нас понятия. Ну, вот как-то вот к торговле мы относимся, ну, торговля — это торгаши. А экономика — это ведь торговля, вы же сами понимаете. В крупном масштабе каком, государственном и надгосударственном глобальном масштабе. Экономика — это торговля. Торговля — двигатель экономики, что же еще? Вот так. Поэтому мы к экономике всегда относимся как-то так, ну, экономика неинтересна. Поняли, да, о чем я говорю? Поэтому неким мне восхищаться в экономике. Я что-то не вижу здесь в экономике в наших людей, которые готовы жертвовать собой ради блага России. А вот в военной сфере вижу таких людей. Поэтому я ими восхищаюсь. Так что, а где их взять, пишет Павел. Я не знаю, Павел, вы меня спрашиваете, что ли? 7373948. Где взять людей в экономике, чтобы они с самоотдачей работали? Сложно мне узнать. Понимаете, когда человек идет в летчики военные, он, наверное, отдает себе отчет, и вообще он хочет быть героем. Правильно? Ну как человек вообще, как он выбирает профессию стать военным, да? Вот как он собирает? Хочешь быть героем, хочешь побеждать, он хочет защищать, у него это в крови, он хочет этого. А когда человек идет заниматься чем-то экономическим, что он хочет? Заработать денег он хочет. Соответственно, и получается, что мы видим геройство в военной сфере и видим людей, зарабатывающих деньги в экономической сфере. Вот как сделать так, чтобы они хотели заработать для своей страны? Ну вот это я вот, извините, не знаю. Бывает ли такое вообще или нет? Наверное, не бывает. Наверное, потому что экономика — это не про героизм. Наверное, потому что экономика — это про наживу. Правильно? Ради льгот он идет в летчики. Отними у них льгот, завтра побегут в Китай служить, пишет Шагомер. Шагомер, не судите по себе. Вот вы себя все проявляете уже который раз плохой человек, как редиска. Вот. Ради льгот идут. Да, вы еще скажите, что ради льгот у нас в Великую Отечественную войну люди погибали. Летчики наши. Наверное, ради льгот Покрышкин и Кожедуб, да, уничтожали немецкие самолеты. Ради льгот, да. Про Талалихина не напомнить. Ночные тараны, тараны не ночные, какие угодно. Это, наверное, наши летчики все ради медалей и льгот делали в свое время. Правда? Ну что вы говорите глупости? В том-то и дело, что вот эти ребята, они другие, они из другого теста. Они, собственно, такие же, как и те, которыми мы гордимся, вот, которые были в Великую Отечественную войну люди. Точно такие же. И когда нам говорят, что человек-то был другой, русский человек в середине 20 века, это был другой. Ничего подобного. Ничего подобного. Это обычно говорят те люди, которые в себе просто чувствуют, что они другие, они не такие. А так, если посмотреть, да, на наших людей, на их героизм, на их подвиг, на их подвиги, которые они совершают каждый день, точно такие же. Точно такие же люди. Этим и надо гордиться. Понимаете? Может, я вот не такой. Может, мне вот, может, духа и не хватит. Я это вот чувствую. Поэтому, может быть, я так сильно ими восхищаюсь. Ну, ладно, я хотя бы ими буду восхищаться. Потому что им-то хватит духу. Они сильные. Почему вы хотите, если какой-то человек духовно сильнее вас, если в нем виден этот стержень, почему вы хотите его принизить до уровня вашего, Шагомер? Почему? Восхититесь им. Он сильнее вас, он круче. Он готов к жертве. Вы, может быть, не такой. Вы, может быть, так, ну, как-то, не знаю, расчетливее. Может быть, вы такой хитрый или еще что-то. Может быть, как я, вот такой хитрый, расчетливый какой-то весь такой. Понимаете? Давайте хотя бы восхищаться людьми, у которых стержень, да? Которые идут и не видят преград. За нас, за всех, а? Нет? Ты не сравнивай военное время и сейчас. Сейчас чуть опасность, половина сольется с этих героев, пишет Шагомер. Шагомер не хочет останавливаться, он судит по себе. Вот, ребят, вот серьезно, он судит по себе. Но сейчас мирное время, но тем не менее есть ребята, которые также ложатся на гранаты, чтобы защитить своих, своих сослуживцев. Историю напомнить. Это майор Солнце, да? Помните такое? Есть ребята, которые уводят машину боевую, которая загорелась, и в ней боеприпасы подальше. По-моему, Марченко, если не ошибаюсь. По-моему, он из оренбургских. Они все эти люди есть. Вы в них не верите, Шагомер, и вам подобные. Потому что вы в себе чувствуете слабину. Вы слабые и не хотите поверить в то, что в сегодняшней России есть точно такие же героические люди, как были в середине 20 века. А они есть. И знаете, что самое интересное, Шагомер? Я сейчас вам расскажу дальнейшую вот мысль мою. Она заключается в следующем, что ровно тогда, в середине 20 века, такие же были люди, как и вы. И ровно так же они сидели, ныли. А потом этих людей, таких же, как и вы, которые сидели, ныли и не верили в героизм наших людей, отправили куда-нибудь... эвакуировали из Москвы куда-нибудь в Ташкент, понимаете? А вот эти все ребята, которые и сейчас есть, из Оренбургской области, из Самарской, из там Московской или Москвы, еще откуда-то, из Санкт-Петербурга, из Казахстана, из Белоруссии, с Украины, все вот эти ребята, они пришли защищать свою землю и умирали, потому что они сильнее были. И сейчас они такие же. Вот просто представьте, они сейчас такие же. Просто они не публикуют фотографии в Инстаграме, понимаете? Они не пишут на радио, им это не надо. Но если вдруг что-то произойдет, именно они, Шагомер, сложат свои головы за вас. А вы будете и дальше рассказывать о том, что убегут, еще что-нибудь. Это ваше неверие в себя. В себе чувствуете слабость. 20:00 новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.